Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать книгу пророка Ирмияу или Иеремии, и будем сегодня читать третью главу книги. Я, в отличие от того, как это обычно делаю, не буду пересказывать предыдущую главу. Дело в том, что главы книги пророка Иеремии не связаны, не взаимосвязаны привычным нам образом, ни хронологически, ни понятным с первого взгляда смыслом. Как сказал один из учителей, книга пророка Иеремии выглядит так, словно ветер разбросал ее листы, разметал, и потом ученики собрали это в одну папку. Кажется, что все бессвязно, что это просто собрание пророчеств. По мере чтения, по мере того, как мы больше углубимся в эту книгу, мы поймем и взаимосвязь между пророчествами в том виде, в каком они в этой книге записаны. А пока мы только отметим, что третья глава, может быть, в отличие от второй, содержит призывы к возвращению народа Израиля и уже содержит определенное утешение для народа Израиля. Начнем, как обычно, с первого стиха. Сказано ведь, говорится обычно, если муж отошлет свою жену, и она уйдет от него и выйдет за другого, то разве возвратится он к ней снова? Книга «Дворим» в 24 главе, в 4 стихе, описывает эту ситуацию. Если муж развелся с женой, через какое-то время он передумал, что-то случилось, он может вернуть ее назад. Но если за это время жена успела выйти замуж за другого, а тот другой то ли умер, то ли она ему тоже не понравилась, он с ней развелся, первый муж не может к ней вернуться. Это закон Торы. И Всевышний напоминает нам этот человеческий закон. Если жена ушла, вышла замуж за другого, ни при каких обстоятельствах она не может вернуться к первому мужу. Почему? Не осквернится ли этим вся земля та? Это прелюбодеяние, которое оскверняет землю. Когда это происходит между людьми? Но Всевышний говорит, что он выше закона, который он сам дал, что он законодатель и что он милосерднее, что в отношениях между Богом и народом, хотя они и уподоблены, отношения между мужем и женой, между женихом и невесткой, между отцом и сыном, отцом и дочерью, это только подобие. И муж, который не из крови и плоти, поступает по другим законам. А ты вот блудодействовала со многими любовниками и возвращаешься ко мне, говорит Всевышний. Господь говорит, несмотря на то, что в житейском, повседневном смысле это невозможно, ты считаешь, что это возможно вернуться ко мне. И да, это возможно вернуться ко мне, потому что я милосердие человек. Всевышний говорит, смотри на свое прошлое, взгляни на возвышенности и посмотри, где не прелюбодействовали с тобою. Здесь употреблено настолько грубое еврейское слово, корень «шин», «гимель», «ламет», «шагаль», что его не читают в синагогах. И когда оно в Торе, когда эти отрывки Торы читают публично, его заменяют глаголом «возляжет». Используется очень резкое, грубое слово. Так произошло, что с развитием языка оно стало, можно сказать, нецензурным. Таким образом, мы можем увидеть, что какие-то слова стало уже неудобно употреблять, и при чтении их смягчают. Но слово употреблено резкое, хлесткое, грубое, где только они прелюбодействовали с тобою. Чувствуется гнев в этих словах Всевышнего. Это не какие-то философские размышления, это речь эмоциональная, хотя Всевышнему, конечно, эмоции не свойственны, пророку Иеремии вполне. У дорог сидела ты ради них. Ты ждала тех, кто придет с тобой прелюбодействовать. Не они искали тебя, ты сидела у дорог ради них. Как араб в пустыне. Что значит сидеть, как араб в пустыне? Араб сидит у своего шатра, смотрит, бдит, не проходит ли какой-то караван, которого можно что-то продать, у которого можно что-то купить, которого можно пригласить переночевать, отобедать или как-то на нем заработать, ну или хотя бы поменяться новостями. Араб, здесь имеется в виду кочевник, бедуин. Это человек, который и живет, это его пропитание в том, что он торгует с караванами, и он ищет, кто бы с ним поторговал. Подобно этому Всевышний говорит, ты сидела, как раб, и осквернила ты блудом своим и злом своим землю. Зато задержаны были дожди. Всевышний говорит об этом, это даже вошло в молитву «Шма Исраэль», эти фрагменты Торы, когда народ Израиля идет во след другим богам, Всевышний прекращает дожди. А все сельское хозяйство Израиля, все процветание страны Израиля зависело от дождей. И не было дождя, и не было позднего дождя. Имеется в виду ни первого, ни последнего дождя, они очень гармонично подобраны во времени. Ранние дожди, мягкие, они не побьют ранние всходы. Поздние дожди, которые называются малькош, обрабатывающий, который напитывает землю большим количеством влаги. В иврите есть достаточно много слов для обозначения дождя. Они, эти слова, различают дожди как по силе, так и по времени. Здесь, в данном случае, имеется в виду первые дожди и последний дождь. Они названы разными словами в языке иврит. При переводе это, конечно же, теряется. Есть первый дождь и последний дождь. Ничего этого не будет. Всевышний предупреждает и говорит, смотри, прекратились дожди. О чем это говорит? Вспомни, что в Торе написано. На что это указывает? Но чело развратницы было у тебя, говорит Всевышний. Ты не захотела устыдиться. Чело развратницы, значит, ты уже готова к тому, что у тебя на лбу написано. Развратница, блудница, девушка с ограниченной социальной ответственностью, работает в экскорте и не стыдится этого. Ты не только покаяться не захотел, ты и устыдиться не захотел. Люди, которые работают с девушками по реабилитации, могут сказать, что есть те, которые стыдятся этого, скрывают это. А есть те, которые просто открыто делают, я такая и все. И там, где есть стыд, там можно за что-то зацепиться, можно начать с чем-то работать. Там, где стыда нет, там все гораздо сложнее. Ты даже устыдиться не захотела. Но при этом, в 4 стихе, разве не обращалась ты ко мне только что, отец мой, ты наставник юности моей, всегда ли будет помнить он зло и хранить его веки? Несмотря на то, что ты прелюбодействуешь, ты в то же время все время льстилась ко мне лживыми, лицемерными фразочками. Ты отец мой, ты наставник, ну не злись на меня, милый, но я же тебя люблю, зайка моя и так далее. Всегда ли будет он помнить зло? Ты же добрый. Вот что говорила ты, а делай зло, как только можешь. То есть, с одной стороны, говоришь, ну я же хорошая, а за спиной моей ты делаешь зло. Неужели ты думаешь, что я не вижу? И сказал мне Господь во дни царя Йошияу, это дни, когда начинаются реформы, рассвет пророчества Иеремии, видел ли ты, что делала распутная страна Израиль? Она шла на каждую высоту и гору, под каждое зеленеющее дерево. Мы уже в прошлом году видели этот пример. И прелюбодействовала там. Везде, где можно было, израильтяне поставили места поклонения идолам. Не о блуде буквально идет речь, конечно, а об идолопоклонстве. И уже в Торе блуд связывается с идолопоклонством. Везде, где только можно, израильтяне поставили жертвенники, посадили деревья ашеры и поклонялись всем богам направо и налево. И, казалось бы, ну, жена, которая ушла и вернулась после, побывав у других мужей, нельзя ее вернуть. И после того, как она делала все это, я сказал, вернется ко мне. Я позволил ей вернуться, но она не вернулась. И видела это вероломная сестра ее Иудея. И Иудея увидела то, что происходит со стороны Израиля. Посмотрела на поведение своей сестры. Я увидел то, что прелюбодействовала страна Израиль, и отослал ее, и дал ей разводное письмо. Заповедь дать жене при разводе разводное письмо мы читаем в 24 главе книги Дворим, которую мы уже упоминали. В первом стихе мы читаем, если кто возьмет жену и станет ее мужем, то если она не найдет благоволения в глазах его, потому что он нашел что-нибудь постыдное, он напишет ей разводное письмо и даст ей в руку и отпустит ее из дома своего. То есть человек не просто отсылает жену, отсылает ее определенным образом. Также Всевышний говорит, я дал Израилю разводное письмо. Что пишется в разводном письме, можно примерно увидеть намек во второй главе книги пророка Оше, в 4 стихе. Она не жена мне, и я не муж ей. Вот такой документ, удостоверение дается жене, когда ее отсылает муж. Там же во второй главе книги Оше есть намеки на другой вариант, когда при сочетании женщина говорит мужу, ты мой муж, а он ей говорит, ты моя жена. В прошлом веке, в самом начале, были найдены архивы евреев Элефантины, египетского города, в котором в 6-8 веке до новой эры процветала еврейская община. И среди этих документов найдено много свадебных документов и разводных писем, которые именно такими и были. Жена получила разводное письмо, она больше мне не жена, я ей больше не муж. Во время заключения свадебного договора женщина называла мужчину «ты муж мой», он и говорил ей «ты жена моя». Это говорилось при свидетелях, это было частью свадебной церемонии. Наверное, уместно сделать еще одно небольшое отступление в связи с вот этими вот формулировками разводного письма и брачной церемонии. Когда Всевышний говорит «я буду им Богом, а они будут моим народом», это та же самая формула, только применимая к другой ситуации. Это заключение завета между Израилем и Всевышним. Если на протяжении этого завета Израиль перестанет называть Всевышнего Богом и пойдет вслед другим богам, это уже почти развод. Надо только, чтобы Всевышний перестал называть Израиль своим народом. И вот тогда и возникает разводное письмо между ними. Здесь есть явная параллель с разводным письмом, которую Иеремия и проводит. Это разводное письмо было дано Израилю для того, чтобы Иудея, может быть, увидела и убоялась, и как-то попыталась исправить свои пути. О чем же говорит Всевышний, когда говорит о том, что Израиль получил разводное письмо? На тот момент Израильского царства уже не существует. На тот момент, когда Иеремия это говорит, 10 колен Израилевых, то, что представляло собой Израильское Северное царство, угнаны. И это Иеремия сравнивает с разводным письмом. Все здесь метафора на отношения мужа и жены. Возможно, Иудея убоялась бы, увидев, что происходит с Израилем. Но нет, этого не произошло. Не побоялась вероломная сестра ее Иудея, а пошла и прелюбодействовала и она. И легкомысленным любодейством своим она осквернила землю. И блудодействовала она и с камнем, и с деревом. Здесь, конечно, под камнем и деревом подразумеваются боги, идолы, изготовленные из камня и дерева, или живые камни, или живые деревья, которым решали поклоняться иудеи. То есть и Иудея пошла по протаренной царством Израиля, по протаренной сестрой дорожке. Но в отличие от Иудеи, почему тут Израиль назван блудодействующей, Иудея вероломной? Иудея еще и льстила Всевышнему и постоянно говорила ему, любимый мой, родной. И ко всему этому не вернулась ко мне всем сердцем своим Иудея, вероломная сестра ее, а лишь притворно, говорит Господь. Господь говорит, царство Израилева открыто прелюбодействовало, без всякого лицемерия, просто бросило меня и пошло гулять, ударилось в блуд, идолопоклонство. Не такая Иудея. Она блудила идолопоклонство, искала у других народов чего-то, у других богов, но постоянно льстилась ко мне. И сказал мне Господь, праведнее оказалась душа распутной Израиль, чем вероломной сестры Иудеи. Та, которая открыто пошла распутничать, развратничать, она в глазах Всевышнего более праведная, чем та, которая лицемерит. Это на самом деле указание на всех и верующих людей. Помните, что говорит апостол Павел? Я не написал вам не сообщаться с теми, кто так-то и так-то поступает, а с теми, кто, называясь братом, поступает так-то. не за то, что он называется нашим братом, мы его бойкотируем, за то, что он прикрывает этим свою греховность, свою лживую праведность. И то же самое здесь. Лучше уже было, как страна Израиля удариться во все тяжкие и не лицемерить по отношению ко Всевышнему. 12 стих. «Иди и возвести слова северу и скажи». Север – это, напомню, Израильское царство. «И скажи, возвратись, распутная дочь Израиля, – сказал Господь, – я не обращу лица моего на вас». Обратить лицо в данном случае – это с гневом, часто употребляемое в книге Бамидбар, в книге Чисел и в книге Дворим выражение. «Ибо я милосерд, – говорит Господь, – и не буду вечно помнить зло». Помните, в 5 стихе задавался вопрос, вечно ли он будет помнить зло. Это был подхалимаш народа Израиля, о котором говорит Всевышний. Но в отличие от этого хитрого подхода Израиля, который лицемерно, лживо задает вопрос, здесь он говорит, это действительно так. Не вечно буду помнить зло. Я прощающий Бог, возвратись ко мне. Но осознай вину свою, что против Господа Бога твоего ты грешила, и направляла стопы свои к чужим под каждое зеленеющее дерево, а голосу моему в ней внимали, сказал Господь. То есть вернись, но осознай, что я тебе простил, что ты наделала. Возвратитесь, дети-отступники. Здесь слово «шувавим» не совсем отступники. Слово «шував» – это «шалум», «плутишка». Здесь есть в этом какое-то снисхождение, не снисхождение к греху, а акцент на том, что Всевышний все равно любит детей. Это как если бы мы пожаловались на ребенка, его отцу, и сказали, смотри, твой сын, он же такой хулиган, смотри, как он тут набедокурил. Отец говорит, да не, он просто шалун. Да он пошалил и все. И здесь Всевышний тоже говорит, так, я готов вас принять. Я готов любовью покрыть, если вы осознаете то, что вы сделали. Ибо я властелин ваш, и я возьму вас, даже одного из города, двух из семьи, и приведу в Цион. Даже если вы где-то рассеяны, спрятаны, сокрыты, я приведу вас в Израиль, я смогу вас вывести. Во время войны в Ираке, в Багдаде жили два еврея, всего два еврея, которые к тому же не разговаривали друг с другом. Им послали специальный самолет, государство Израиль вывезло их в Израиль. И это государство, государство людей из крови и плоти. Всевышний говорит, если вы покаетесь, ничего не безнадежно. Живете ли вы в Биробиджане или в Канберре, я соберу вас даже ради одного с далекого острова. Я смогу найти путь, чтобы вернуть его и приведу вас в Сион. И дам вам пастырей по сердцу моему, я вам дам хороших наставников, и будут они питать вас познанием и мудростью. Эти наставники научат вас познанию и мудрости. Здесь то, что переводится «мудрость», означает успех, преуспевание, способность справляться с житейскими ситуациями и с духовными проблемами. 16 стих. «И будет, когда вы размножитесь и расплодитесь на земле в те дни, когда я восстановлю царство, говорит Господь, не скажут более, где ковчег завета Господа. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем». Это выражение «и не вспомнят о нем» можно перевести как «и не будут клясться им уже, и не заметят, что его нет, и не будет он больше сделан». Из этого мы заключаем удивительную вещь. Скорее всего, во времена, когда Иеремия пророчествует это пророчество, первый храм еще стоит, а ковчега уже нету. Скорее всего, во времена царя Менаше, который осквернил святая святых, он вытащил ковчег, и ковчег пропал. Во второй книге царств, в 21 главе, в 7 стихе, мы читаем, среди прочего, среди всех перечислений бед, которые делал Менаше, мы читаем и идола Ашеры, которого он сделал, он поставил в доме, о котором сказал Господь Давиду и Шлему сыну его. в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я поставлю имя мое навеки». Здесь можно увидеть, сопоставляя это с текстом Иеремии, что ковчега в то время уже не было. И это было очень стыдно народу. И Всевышний говорит, уже никто не будет воздыхать о ковчеге. Он и на ум не придет. Во-первых, потому что случатся чудеса более великие. Как написано у пророка, уже не будут говорить, жив Господь, который вывел из Египта, потому что из всех мест увидит. Новые чудеса затмят чудеса предыдущие, и уже никто не будет вспоминать о ковчеге, он и на ум не придет. И не будет больше сделан, в нем не будет надобности, потому что народ будет жить другими чудесами, другими отношениями со Всевышним. И в то время Иерусалим назовут престолом Господа. Если мы помним, ковчег Херувим считалось троном Всевышнего, как будто Всевышний восседает там. В те времена весь Иерусалим будет престолом Господа. И туда, в Иерусалим, соберутся все народы во имя Господа. И не станут более следовать упорству злого сердца своего. Можно понять все народы, что Иерусалим станет местом поклонения для людей всего мира. Это правильное понимание. Еще одно понимание, и можно сказать, оно и не менее правильное, это одно в другом. Все колена, все выходцы из разных народов, ведь они посланы, и они там тоже обращают людей. Все они придут и соберутся вместе, и придут из земли северной в землю, которую дал наследие отцам вашим. Со всего мира соберется народ. В 19 стихе еще одна притча, которую не сразу можно понять. «И сказал я, как поставить мне тебя среди сынов и дать тебе землю вожделенную, удел прекрасный многих народов?» Здесь Господь уподобляет Израиль дочери среди сыновей. И дочь, как известно, не наследует среди сынов. Но Всевышний проявляет здесь особую заботу. И были случаи, когда этот обычай нарушался, скажем, с дочерьми Иова. И как мы уже сказали, Всевышний находится над Торой, над обычными законами. Поэтому Всевышний сказал, я в нарушении всех законов природы дам тебе этот надел, как мои красавицы, лапочки, дочки, среди многочисленных сыновей. Как я поставлю тебе среди сынов? И дам тебе страну вожделенную. Удел прекрасный многих народов. Страна вожделенная, арец ацви, можно перевести и как страна оленя, цви, на иврите олень. Поэтому девушка, которая все просит, чтобы олень унес ее в страну оленью, она и, можно так сказать, в Израиль просится, хотя песня не об этом. На самом деле цви – это вожделение, желание. В очень многих семитских языках этот корень цади бет гей означает желание, вожделение. Цви – это животное, олень, которое стремится к чему-то, что оно очень хочет получить, и потому оно так названо. Несмотря на то, что страна оленя – это игра слов, она всерьезно воспринимается, и эмблемой израильской почты является олень. Продолжение 19 стиха. «И сказал я, ты будешь называть меня отец мой, и не отступишь от меня. Я вложу в тебя такую веру, вложу в твое сердце такое чувство, что ты все время будешь помнить, что я твой отец, и уже не отступишь от меня». Но Всевышний говорит о том, что грех все-таки совершен. Поистине, как изменяет иная жена другу своему, мужу своему, так изменили вы мне, дом Израилев, говорит Господь. Вы поступили со мной не как дети поступают с родителями, а как поступает любодейная жена со своим мужем. И дальше описывается покаяние сынов Израиля. Голос слышится на холмах, мольбы плача сынов Израилевых, ибо извратили они путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, сыны отступники, я исцелю вашу плутоватость. Можно перевести здесь, я исцелю вашу склонность к рецидивам, в эту вашу склонность к греху я исцелю то, что вас побуждает постоянно возвращаться к этому греху. Я сделаю так, чтобы вы не стали рецидивистами. И Всевышний слышит ответ народа Израиля: «Вот мы пришли к Тебе, ибо Ты Господь Бог наш». Поистине, говорят евреи, ложь от холмов и от множества гор, где бы мы ни были, кому мы только не пытались поклоняться, все это ложь. В Господе Боге нашем спасение Израиля. Всевышний пророчествует Израилю о покаянии, полностью пророчество утешения. От юности нашей пожирала мерзость эта труды отцов наших, их мелкий скот, их крупный скот, сыновей и дочерей. Все, что мы делали, все, что, как мы думали, приведет к нас к успеху, к процветанию, к счастью, все это пожирало нас, ломало нас. Все плоды, все усилия наших отцов, все шло прахом из-за того, что мы поклонялись праху. Это же касается и сыновей, и дочерей. И здесь Всевышний говорит о том, что народ признает всю стыдобу, всю мерзость своего положения и скажет: ляжем в мерзость нашу. Если раньше он говорил о том, что блудница ходила с гордо поднятой головой, то здесь Всевышний говорит, народ Израиля осознает свою мерзость и скажет: ляжем в мерзость нашу, и позор наш покроет нас, ибо грешили мы против Господа Бога нашего, и мы, и отцы наши, от юности нашей до сего дня, и не внимали мы голосу Господа Бога нашего. Всевышний говорит о том, что Он даст Израилю покаяние, о том, что Он готов принять покаяние Израиля, готов к тому, чтобы Израиль вернулся к Нему, несмотря на всю испачканность, все осквернение, через которое прошел народ Израиля. Всевышний готов его принять и простить. Всевышний дает пророчество, дает утешение о том, что это покаяние народа, оно обязательно случится. И это конец третьей главы книги Иеремии. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит и поддержит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и любите их, цените их. Святой Благословенный благословит тех, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, так, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, пошлет исцеление и даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им стойкости и терпения. Святой Благословенный даст мир тем, кто нуждается в мире, там, где нет примирения, пошлет свой мир в сердца людей, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.